Глава 14. Первым проснулось обоняние и сразу же уловило аромат дрожжевого теста и жареного мяса с луком. Это было настолько необычно, что Марк несколько секунд специально принюхивался, еще не открывая глаза. Воображение его не обмануло. В квартире действительно пахло именно так. Следом проснулся слух, и он сразу услышал осторожные шаги, приглушенные голоса и женский смех. Он, наконец, рискнул приоткрыть один глаз, с удивлением обнаружив сидящих за барной стойкой Риту и Леру, которые, кажется, пили чай и о чем-то болтали, стараясь разговаривать потише, видимо, чтобы не разбудить его. Его квартира представляла собой огромную студию под самой крышей старого шестиэтажного дома. Одна из стен была скошенной, наподобие мансарды, и состояла сплошь из небольших стекол в деревянной оправе, складывающихся в одно огромное окно от пола до потолка. Впервые увидев эту квартиру много лет назад, Марк мгновенно влюбился в нее. 12 лет она была ему домом и студией одновременно, но еще никогда ему так не мешал солнечный свет, заливающий ее через огромное окно. Обычно он закрывал на ночь светонепроницаемые жалюзи, но разговор с Ритой накануне отчего-то так сильно выбил его из колеи, что он забыл это сделать, приканчивая бутылку виски. За что теперь расплачивался? Солнечный свет только усиливал и без того неслабую головную боль. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, и голос прозвучал натужно и хрипло. Во рту было так сухо, как в Сахаре, да и само горло походило на растрескавшуюся и иссохшую землю пустыни. Девушки разом обернулись. На лице Риты появилось озабоченное выражение, зато Лера расплылась в насмешливой ухмылке. «Проснулся, наконец», — резюмировала она. «Ну ты и срач развел. Мы с Ритой несколько часов убирались». Марк осторожно сел, прислушиваясь к ощущениям, и осмотрелся по сторонам. Квартира и в самом деле выглядела необычно чистой. Конечно, срача, как выразилась Лера, у него никогда и не было. Мусор он выносил регулярно, мыл за собой посуду и иногда даже включал пылесос. Но вот творческий беспорядок вкупе с редко протираемой пылью присутствовал всегда. Особенно в те дни, когда он все же брал в руки кисти. Он больше не писал ничего, что ему самому нравилось бы, не добивался выставок, не покупал дорогих холстов и красок, но желание выплескивать хотя бы на обычную бумагу то, что скопилось внутри, никуда не делось. Чаще всего ему даже лень было вставать для этого с дивана. Рисовал, а теперь он именно рисовал, в обычном альбоме из ближайшего канцелярского магазина, положив его на колени и разложив дешевые краски рядом. А иногда и вовсе не утруждал себя красками, используя для этого обычный карандаш или даже шариковую ручку. То, что выходило из-под его рук последние 8 лет, не было достойно ни материальных вложений, ни морального труда и чаще всего заканчивало свою жизнь в углу комнаты, будучи скомканным и брошенным мимо урны. Теперь же квартира сияла чистотой. Все вещи были аккуратно разложены по полкам, одежда спрятана в шкаф, мольберты, кисти, краски и прочие вещи, оставшиеся с прошлой жизни, которые он так и не нашел в себе сил выбросить, разместились в углу чуть ли не по росту, создавая впечатление, будто художник-перфекционист, их использующий, вышел на минутку и скоро вернется, чтобы продолжить работу. А вот с самочувствием все оказалось не так радужно. Кроме головной боли и противной сухости во рту, страшно выкручивало колено. Он уснул, даже не разложив диван, что всегда заканчивалось для проклятой ноги очень плохо. Марк поискал взглядом мобильный телефон, чтобы узнать, который час, но того нигде не было. Судя по углу солнечных лучей, падающих сквозь окно, день уже клонился к вечеру. Это можно было предположить и по объему уборки, который провернули две незваные гости. А ведь они еще и пирог успели испечь. Марк приметил его на столе на большом блюде. Странно вообще, что они здесь оказались. Запасные ключи от его квартиры хранились в салоне, но Лера никогда не была у него дома. Он даже не был уверен, что она знает его адрес. А Рита, по его представлениям, должна была смертельно обидеться на его вчерашние слова и больше никогда не хотеть его видеть. Марк на всякий случай быстро убедился, что он одет, и даже больше, чем мог рассчитывать. Трость, в отличие от телефона, лежала рядом на полу. Он медленно встал, опираясь на нее, и изо всех сил, стараясь не упасть, подошел к раковине, налил прямо из-под крана стакан воды и залпом осушил его. Сахара в горле смягчила свой гнев, и он был в состоянии внятно что-то произнести. «Так что вы здесь делаете?» — повторил он, повернувшись к девушкам. «Сначала убрались, а потом испекли пирог», — послушно доложила Лера. «Это так прикольно. Рита мне доверила делать начинку. Попробуй». Она положила на тарелку огромный кусок пирога и подвинула в его сторону. «Ты не отвечала на звонки целый день», — более обстоятельно ответила Рита, разглядывая его. «Конечно, поняла, что его не уборка и пирог интересуют». «Я волновалась за тебя. Приехала в салон. Лера сказала, что ты там не появлялся с пятницы. Вот мы и приехали к тебе». Марк непонимающе нахмурился, игнорируя пирог. «А какой сегодня день?» «Пить меньше надо», — ухмыльнулась Лера. «Воскресенье». Он проспал почти двое суток и совершенно не помнит субботу. Марк машинально посмотрел на полку, где обычно хранил таблетки, но та оказалась пуста. «Я их забрала», — спокойно сказала Рита, правильно угадав его взгляд. Он впервые за последние годы смутился. Эти таблетки у него остались еще со времен психиатрического прошлого. Они входили в курс лечения и прекрасно глушили голоса. Конечно же, их нельзя было смешивать с алкоголем. И справедливости ради, он почти никогда этого не делал. Настолько почти, что это было второй раз в жизни. Потому и выпало из памяти суббота. Марк только надеялся, что успел скомкать то, что рисовал под таблетками. Едва ли там могло получиться что-то симпатичное. «Тебе стоит сходить в душ и сменить одежду», — продолжила Рита, видя, что он не собирается требовать свою собственность обратно. «Затем, наконец, поесть. А после нам нужно обсудить наши дальнейшие действия. Мы с Лерой уже кое-что сделали. Ты можешь присоединиться, если захочешь». Марк решил, что ему в самом деле необходимы душ и еда. Внезапно аромат пирога с мясом и луком показался таким соблазнительным, что он был готов многое отдать за его кусок. Все же виски и нейролептики — не лучшая пища для организма. «Верните ключи», — потребовал он, медленно волочась в ванную. К тому моменту, как Марк вернулся из душа, Лера уже так надоела ей болтовнёй, что Рита была только рада воцарившейся с его появлением напряженной тишине. В свежей одежде, гладко выбритой, с еще влажными волосами, он совсем не походил на того Марка, которого они нашли сегодня утром на диване. Поначалу всего лишь одна пустая бутылка из-под виски, в которой еще на четверть оставалось алкоголя, удивили Риту. Но не мог же он выпасть из жизни почти на двое суток из-за такого количества. Однако найденные на полке нейролептики расставили все по своим местам. «Что это?» — спросила она у Леры, которая в тот момент с удивительным энтузиазмом терла шваброй пол, словно это было самое интересное занятие в жизни. Она взглянула на таблетки только мельком и пожала плечами, как будто увидела простые витаминки. «Это ему в клинике еще давали. И он до сих пор их принимает?» Лера на мгновение задумалась. «Я видела только один раз, когда его достал Павел, до того, как нам в голову пришла идея позвать тебя. Обычно, чтобы заглушить голоса, ему хватает виски». Рита снова посмотрела сначала на таблетки в своих руках, затем на мусорный мешок, где лежала пустая бутылка из-под виски. Содержимое она, конечно же, вылила в раковину. «И часто он их глушит?» «Бывает. Они сильно надоедают. Обычно мы с ним при этом ездим на озеро. Там тихо, никого нет. Я создаю какую-нибудь реальность, и мы вместе гуляем там, где ему захочется. То по разным городам, то по горам или пляжам». Рита нахмурилась, понимая, что ей никогда не превзойти для Марка Леру. Она не умеет создавать реальности и не станет поощрять попытки заглушить голоса алкоголем. Все, что она умеет, — это читать нотации и заботиться о здоровье. Но раз уж взяла на себя эту роль, стоит играть ее до конца. Поэтому она сунула таблетки в карман и продолжила уборку. «Итак, что вы там уже сделали?» Наконец прервал затянувшуюся паузу Марк, когда Лера поставила перед ним чашку горячего чая и подвинула тарелку с пирогом. Видимо, он не хотел при ней выяснять, почему и зачем Рита решила вернуться после всего, что он наговорил ей в пятницу, если вообще собирался это делать. «Мы выставили Риткины сережки на сайте», — с несдержанностью ребенка объявила Лера, а Марк удивленно приподнял брови. Конечно, закинуть приманку для убийцы была его идея, но все же он считал, что перед тем, как приступить к ее реализации, следует подготовиться немного лучше. По крайней мере, продумать весь план действий, разве что они уже успели продумать его без него. Словно прочитав его мысли, Рита добавила. «Мы позвонили участковому из Соснянки. Он обещал тоже приехать на встречу с убийцей. Главное, чтобы Поликарповна его опознала. А дальше уже дело полиции, то есть в данном случае нашего знакомого Максима Витальевича». «А как же гребень?» — Марк нахмурился. «Он обещал отдать его нам, если все лавры снова достанутся ему. Моя бабушка с удовольствием согласилась сыграть роль владелицы сережек. Сказала, что это гораздо интереснее, чем смотреть детективы по телевизору. Так сказать, поймаем на живца», — с азартом добавила Лера. Марку план все еще казался несколько ущербным, хотя он не мог отрицать, что едва ли придумал бы что-то лучше. По крайней мере, участие представителя полиции могло избавить их от потенциальных неприятностей с законом. «Тебе за бабушку не страшно?» — все же спросил он у Риты. «Поликарповну он убил, потому что она не хотела отдавать гребень, а бабушка будет не против», — ответила та. «А если его не устроит цена?» «Мы предусмотрели и это. Если мы опознаем убийцу, бабушка скажет, что к сережкам есть еще браслет, и тогда ему не будет резона ее убивать, пока она не привезет браслет. Она, например, скажет, что он в другом месте. И потом мы же будем в соседней комнате». «Этот участковый ваш сказал, что постарается вычислить его адрес, или же на следующую встречу уже придет с группой захвата», — добавила Лера. Марк видел, что она полна энтузиазма и едва сдерживает эмоции от предстоящего приключения. Это он мог понять. Но вот участие во всем этом Риты его удивляло. Впрочем, его удивляло само ее присутствие в его квартире. Он сделал еще один глоток горячего сладкого чая и все же не удержался. «Зачем тебе это? Я же сказал, что тебе ничего не угрожает. Опять играешь в благотворительность?» «Я никогда ни во что не играю. Искренне пытаешься помочь несчастному». «Марк, не надо», — предупредила Рита, на мгновение забывая, что они не одни. «Что именно?» — насмешливо приподнял бровь тот. «Не надо снова изображать козла». «Я никогда ничего не изображаю», — передразнил ее Марк. Несколько долгих секунд они молчали, разглядывая друг друга и упрямо ожидая, кто первым сдастся. «Ну что же, я тебя предупреждал», — наконец произнес Марк. «Потом не обижайся». Лера, для которой их игра была слишком тонкой, чтобы она ее поняла, нетерпеливо смотрела на них. «У нас там уже 43 просмотра и одно предложение в личку», — напомнила она, и весь ее вид говорил о том, что ей не терпится начать операцию. Марк удивленно посмотрел в ее сторону. «Неси ноутбук», — предложил он. Просмотров у объявления было уже 52. Фотография выглядела действительно красивой, а текст под ней, рассказывающий о том, что сережки, часть коллекции, хранимой в Русском музее, не мог не привлечь охотника за старинными украшениями. Девчонки постарались на славу. В личных сообщениях действительно лежало письмо от пользователя с ником «Ник-238». Он интересовался, где и когда можно посмотреть украшения, и оставил свой номер телефона для связи. Увидев имя, Марк многозначительно посмотрел на Риту. Та кивнула, дескать, уже тоже об этом подумала. По словам внука Поликарповны, тот человек представился Никитой, да и сама старушка упоминала это имя. И едва ли это было совпадением. «Позвони ему, договорись о встрече», — предложил Марк. Скажи, что дома будет только бабушка. Только договорись на такое время, чтобы мы тоже успели добраться до дачи». Рита кивнула. «У меня сегодня ночная смена. Завтра в 9 утра уже освобожусь. На электричке доберусь часа за 3. На машине, конечно, будет быстрее». «Конечно, на машине!» — хлопнула в ладоши Лера. «Ты останешься в салоне», — велел Марк. Лера мгновенно надулась. «Это почему это? Ну, кто-то же должен. Но я тоже хочу. Это я придумала позвать бабушку Риты». «Я считаю, что Лере лучше поехать», — неожиданно вступилась за девушку Рита. Марк удивленно посмотрел на нее, не ожидая с ее стороны подобного хода. «Зачем?» «На всякий случай. Если преступник задумает что-то нехорошее, кто будет оказывать ему сопротивление? Старушка? Девушка, которая даже спортом не занимается? Или инвалид с тростью? Есть, конечно, надежда на участкового, но лично я даже не знаю, полагается ли им оружие. А Лера с помощью своих способностей сможет нас защитить. И потом, ну разве ты не обещал ей развлечений?» Лера бросилась ей на шею, поцеловав в щеку, как ребенок, которому разрешили пойти на день рождения к другу, несмотря на двойку за контрольную. Марку оставалось только согласиться. На том конце провода отозвались сразу, как будто абонент сидел с телефоном в руке и ждал звонка. «Добрый день, это Марго», — сразу же представилась Рита никнеймом, под которым они регистрировались на сайте. «По поводу Сережек. «Добрый вечер, Марго», — отозвался мягкий мужской голос. Рите показалось, что он словно обволакивает ее с ног до головы, укрывая мягким покрывалом. По голосу она бы сказала, что его обладателю около 40, и он должен пользоваться невероятным успехом у женщин. «Очень рад вашему звонку. Когда я могу посмотреть товар?» «Цепкий, с места в карьер». «Не знаю», — Рита замялась. «Может быть, в выходные?» «Это же еще через неделю», — мужчина рассмеялся. «А раньше никак?» «Я работаю, а сережки у бабушки в деревне. Так, может, она мне их и покажет?» «Ну, в принципе, диктуйте адрес». В голосе абонента был мягкий, но уверенный напор, заставивший Риту порадоваться тому, что все это лишь спланированная игра. Будь это по-настоящему, она бы радостно отправила убийцу к собственной бабуле и даже не задумалась. Договорившись о том, что бабушка будет ждать его завтра, часа в 3 после обеда, Рита положила трубку. «Нужно приехать туда как можно раньше», — заметил Марк, когда она пересказала разговор. «Не удивлюсь, если он не станет дожидаться обеда». Планы на завтрашний день они строили еще пару часов, предварительно созвонившись по скайпу с участковым. За окном уже начало темнеть, когда сначала заторопилась Лера, у которой на вечер был назначен клиент, а потом и Рита, которой еще следовало заскочить домой перед тем, как идти на работу. «И все же, Рита, почему ты вернулась?» Не удержался Марк, когда она уже застегивала замочки на босоножках. Она молча закончила свое дело и медленно выпрямилась, лишь затем взглянув на него. «Что конкретно тебя удивляет?» — спокойно спросила она. «Я не люблю незаконченных дел. Даже когда приходится их иметь с такими типами, как я?» Рита едва заметно улыбнулась, поправила одежду, повесила сумку на плечо и снова посмотрела на него. «Вижу, ты все же хочешь правду. Ну что же, да, ты был прав. Я умудрилась проникнуться к тебе какими-то чувствами. Спокойно, как будто речь шла о чем-то постороннем», — сказала она. «Не знаю, можно ли это назвать влюбленностью, или же это просто очарование новым необычным человеком, но что-то есть. И я хочу убедиться, что ты на самом деле такая эгоистичная сволочь, какой иногда кажешься, чтобы избавиться от этого чувства». Марк криво усмехнулся. «Это действительно похоже на правду. Вот все и выяснили. Жду вас завтра в 9:30 возле больницы». Рита кивнула ему на прощание и вышла из квартиры. Также спокойно дошла до лифта и лишь на улице позволила себе наконец выдохнуть. Руки дрожали, как от холода, хотя футболка прилипла к спине, а мысли в голове путались. Последний разговор потребовал от нее слишком много сил, чтобы слова звучали ровно, а взгляд был безразличным. Она соврала ему. На самом деле она хотела убедиться в обратном, потому что это не могло быть правдой. Клиентка была беспроблемной. Затюканная жизнью женщина за 40, таких Лера щелкала как орешки, даже не особенно напрягаясь. Они верили всему, что она показывала, даже если реальность трещала по швам, потому что Лера периодически отвлекалась на свои мысли. Вот и сегодня она то и дело возвращалась мыслями к предстоящему разговору, мало заботясь о том, что там говорит женщине ее мать. Разговор предстоял сложный, поскольку она собиралась наконец потребовать каких-то взаимных услуг, а собеседник пугал ее до дрожи в коленках. Она была даже рада, что он отказывается встретиться с ней в настоящей реальности, требуя, чтобы она создавала искусственную. У нее при этом оставалась призрачная надежда на то, что ситуацию контролирует она. Хотя, конечно, даже ей хватало ума понять, что это не так, и что она никогда не посмеет причинить ему вред. Но она, по крайней мере, в любой момент могла сбежать. Это странное сотрудничество пугало Леру, но предстоящий выигрыш манил получше миллиона долларов. Проводив клиентку и заперев за ней салон, Лера вернулась в квартиру, уже погруженную в темноту позднего летнего вечера. После окончания белых ночей темнота спускалась на город стремительно, почти без сумерек. Она не стала включать свет, зажгла лишь приготовленные заранее две толстые свечи. Ответ на СМС с местом назначения пока не было, поэтому она поставила чайник в надежде успеть выпить чая. Она не знала, зачем Никита, как называл себя мужчина, каждый раз меняет место встречи. Едва ли он боялся каких-то действий с ее стороны. Мир в любом случае создавала и контролировала только она. И чудом было уже то, что он умеет проникать в этот мир без ее приглашения и воздействия. Что-то делать в нем он не мог точно. Лера успела выпить половину чашки чая, листая какой-то журнал, и наслаждаясь тем, что в одиночестве она может не носить темные очки, а потому в состоянии рассматривать картинки с новой осенней коллекции одежды даже при свете двух свечей, когда, наконец, коротко пиликнул телефон. «Прага», — значилось в СМС, — «Староместская площадь». Лера понятия не имела, как выглядит Староместская площадь, хотя и подозревала, что уже воссоздавала ее, просто не знала названия. Несколько раз они с Марком были в этом городе, но он никогда не указывал какое-то конкретное место, предоставляя ей возможность переносить их туда, куда она хотела. Внезапно в Лере взыграло странное чувство. Почему этот Никита смеет ей указывать? В конце концов, это ему нужна ее помощь, а она пока еще ничего не просила. Вот и пусть приходит, куда она захочет. Лера села на диван, сердито сложила руки на груди и закрыла глаза. Прага так Прага, но место будет то, какое захочет она. Ей нравилась эта длинная широкая улица с аллеей посередине, модными магазинами и разноцветными невысокими домами, множеством ларьков, на витрине которых лежали жареные колбаски разной толщины, щедро политые горчицей и кетчупом. Каждый раз, оказываясь тут, Лера мечтала когда-нибудь погулять по этой улице по-настоящему, почувствовать ее запах, запомнить малейшее движение воздуха, чтобы потом создавать в своей голове. К сожалению, пока это оставалось лишь мечтами. Улица хоть и походила на интерактивную картинку, но не имела ни аромата, ни вкуса, как картон. Лера оглянулась по сторонам, выискивая взглядом темную фигуру, но улица оказалась пуста. Быстро пробежав ее от начала до конца, она так никого и не увидела. В этом мире никого, кроме нее, не было. Подождав для убедительности еще несколько минут, Лера вернулась в квартиру в Апраксином переулке и со вздохом поднялась с дивана. Она не верила, что гость не нашел ее, просто не захотел. Воспитывает, приучает слушаться. Лера скрипнула зубами от осознания того, что привычно и послушно приучается. Не умеет она по-другому, хоть и пытается оправдать себя тем, что идет на уступки только ради того, чтобы выдвинуть свои условия сотрудничества. Быстро найдя в интернете картинки с нужной ей площадью, она вернулась на диван и снова закрыла глаза. Детали рассматривать не стала, она знала это место. Марк как-то показывал ей старинные часы, которые как-то смешно назывались, и каждый час разыгрывали перед многочисленными туристами маленькое представление. К сожалению, воспроизводить это представление она не умела, поскольку никогда не видела, поэтому часы в ее мире всего лишь показывали время. «Я уж думал, не явишься», — раздался насмешливый голос, едва только она очутилась на площади. «Дождь убери». Лера подняла голову вверх, чувствуя мелкие капли на своем лице. Ощущение было приятным, но и от него пришлось избавиться. «Зачем звала?» В голосе мужчины сквозило нетерпение, словно Лера оторвала его от какого-то важного дела, и у него совсем не было времени на разговоры с ней. Интересно, чем он занимался, когда пришла ее СМС, и как он прячет телефон от нее. «Я хотела предупредить кое о чем». «О чем?» Лера глубоко вдохнула, набираясь смелости, и быстро сказала: «Только мне нужно кое-что взамен». На лице мужчины причудливым образом смешались насмешка и удивление, как будто на его глазах маленький котенок зарычал на волкодава. «И что же тебе нужно?» — поинтересовался он, не скрывая презрения. Лера даже поежилась от сквозившей в его тоне угрозы. «Мне нужны документы о моих родителях», — сказала она, чувствуя, что даже голос похож на писк того самого котенка. Так требования не выдвигают. Но что поделать, если в присутствии этого мужчины она путалась в собственных мыслях от страха? «И где же я тебе их возьму? Они есть у Ксении. Ну так попроси их у нее. Она не дает, но ты можешь их достать». «Могу», — мужчина покладисто кивнул. «Но пока еще даже не знаю, ради чего мне так напрягаться». Лера запнулась на мгновение, понимая, что собирается предать единственного человека, которому на нее не наплевать. Но выбирая между Марком и возможностью добыть сведения о родителях, выбрала родителей. «Те сережки, насчет которых ты договорился, — подстава», — выпалила она. Насмешка медленно сползла с его лица, сменившись сначала недоверием, а затем угрозой. «В каком смысле?» — голос прозвучал холодно и напряженно. «Это идея Марка и Риты, а сережки Риты. Они хотят сдать тебя полиции. Старушка тоже подставная. Это Риткина бабушка». Лера благоразумно умолчала, что привлечь бабушку было ее идеей. Никита долго молчал, задумчиво поглядывая на те самые часы, которые являлись одной из главных достопримечательностей этой площади. Лера напряженно смотрела на него, пытаясь угадать ход его мыслей. Поверил или нет? А если поверил, то что будет делать? Просто не приедет или придумает какой-то план? Как сильно она подставила Марка? Хорошо, хоть не сказала, что там будет еще и участковый. «Тебе лучше не приезжать туда и затаиться на какое-то время», — неуверенно предложила она. «Это уж я как-нибудь и без сопливых разберусь», — отрезал он, а затем снисходительно улыбнулся. «Молодец, что сказала». Лера еще несколько секунд неуверенно смотрела на него, а затем робко спросила: «Так что с документами?» Мужчина посмотрел на нее удивленно, словно уже забыл о ее просьбе, которая изначально задумывалась как условие. «Посмотрим», — неопределенно отмахнулся он. «Все, свободно». Лера сжала кулаки и стиснула зубы от обиды, но возразить не решилась.